Эта духовная пустота, скрывавшаяся под лишь поверхностно усвоенной европейской культурой, делала евреев уже в силу своего преимущественного занятия торговлей и промышленностью, склонных к материализму, крайне восприимчивыми к материалистическим политическим учениям. Столь свойственное евреям рационалистическое мышление располагает их к усвоению доктрин вроде революционного марксизма. Соавтор того же сборника Мандель отмечает: «Русский марксизм в чистом его виде, списанный с немецкого, никогда не был русско-национальным движением, и революционно настроенной части русского еврейства, для которой восприять социалистическое учение по немецким книжкам не составило никакого труда, естественно было принять значительное участие при пересадке этого иностранного фрукта на русскую почву». Степун выразился так: «Еврейская молодежь смело спорила, цитируя Маркса, в каких формах русскому мужику надо владеть землею. Марксистское движение в России и началось с еврейской молодежи в черте оседлости». Развивая мысль, Мандель припоминает протоколы сионских мудрецов, эту нелепую и злостную фальсификацию. Так вот, эти евреи усматривают в бреднях протоколов злой умысел антисемитов искоренить еврейство. Но ведь они и сами в большей или меньшей степени не прочь устроить мир на новых началах и верят, что революция есть шаг по пути осуществления Царства Божия на земле. И они уже не в осуждении еврейского народа, а в похвалу приписывают ему роль вождя народных движений за свободу, равенство и социальную справедливость. Вождя для достижения этой высокой цели, конечно, не останавливающегося перед разрушением существующего государственного и социального строя. И приводит пример крайнего выражения в книге Фрица Кана «Евреи как раса и народ культуры». Моисей за 1250 лет до Христа первый в истории провозгласил права человека. Христос заплатил смертью за проповедь коммунистических манифестов в капиталистическом государстве. А в 1848 году вторично взошла Вифлеемская звезда. И опять она взошла над крышами Иудеи. Маркс. Итак, из этого общего лона благоволения к революции выделяются отдельные течения еврейской общественности, безнадежно фантастические, ребячески притязательные и именно потому неудержимо тяготеющие к смуте, не к русской даже только смуте, а к смуте века вообще. Но с какой вальяжной солидностью и обещательностью входит в сознание интеллигентской России марксизм? Наконец-то революция приобрела и научное основание, и полную неизбежность выводов и предсказаний. Среди молодых марксистов и Юлий Цедербаум, виднейший будущий лидер меньшевизма Мартов. Вот он вместе со своим ближайшим другом Лениным создает сперва союз борьбы за освобождение рабочего класса всероссийского, только не имея ленинской протекции получить для ссылки благодатный Минусинский край, отбывает 3 года в Туруханском. Затем в паре с тем же Лениным замышляет Искру и готовит для нее сеть распространителей. Но еще прежде, чем сотрудиться с Лениным над созданием Всероссийской социал-демократической партии, тот же Мартов, поселенный в Вильне, около 1895 года составил идеологические и организационные основы Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России. Идея Мартова была: отныне не пропаганда в кружках, а агитация в еврейской массе. А чтобы приспособить социалистическую агитацию к массе, надо сделать ее более еврейской и, в том числе, значит, перевести на идиш. В своем программном докладе Мартов обосновывал новый союз так: «Мы всего ожидали от движения русского рабочего класса и на самих себя смотрели только как на придаток к общерусскому рабочему движению. Мы позабыли удержать связь с еврейской массой, не знающей русского языка. Но между тем мы незаметно для себя подняли еврейское движение на такую высоту, какой русское движение еще не достигло. Теперь пришло время освободить самосознание еврейского рабочего движения из-под умственного гнета, которому его подвергает буржуазия еврейская, являющаяся самой жалкой и низкой буржуазией в мире. Создать специально еврейскую рабочую организацию, которая явилась бы руководительницей и воспитательницей еврейского пролетариата. Национальный характер нашего движения – Мартов рассматривал как победу над буржуазией, а при этом мы вполне застрахованы от национализма. Уже в следующем, 1896 году, Плеханов на Конгрессе социалистического интернационала назвал еврейское социал-демократическое движение авангардом рабочей армии в России. Оно и стало. Бунт. Вильна, 1897, на полгода раньше создания РСДРП. И дальше. Первый съезд РСДРП уже по эстафете состоялся в Минске, где и была резиденция ЦК Бунда в 1898. Еврейская энциклопедия сообщает, что из 8 делегатов пятеро были евреями. Представители киевской рабочей газеты «Эйдельман», «Викторчик» и «Бунда» — Кремер, Мутник, Кац. Еще были Радченко, Петрусевич и Ванновский. В образованный на съезде Центральный комитет партии в составе 3 человек вошли Кремер и Эйдельман. Так РСДРП родилась в ближайшем родстве с Бундом. И еще до «Искры» редактирование газеты «Бунда» предлагали взять на себя Ленину. Не случайно «Бунд» создался именно в Вильне. Вильна была литовский Иерусалим. Вильна всегда имела значительную еврейскую интеллигенцию. Через Вильну же текли с запада и все транспорты нелегальной литературы в Петербург и в Москву. Но вот «Бунд», вопреки своей интернациональной идеологии, стал национализирующим фактором еврейской жизни, хотя руководители его чурались национализма как проказы, и как русские социал-демократы успешно чурались до конца. Но хотя «Бунд» стал получать крупную денежную помощь от состоятельных еврейских кругов из-за границы, он проводил принцип, что больше нет единого еврейского народа, отвергал идею мировой еврейской нации, а существует где и в еврействе два враждующих класса. «Бунд» опасался, как бы национальные еврейские настроения не затемнили классового сознания пролетариата. Однако, собственно, еврейского пролетариата в наличии было мало. Евреи крайне редко шли в фабричное рабочее. Это объясняет Кон. Евреи считали позорным для себя не быть самостоятельными хозяевами, хоть самым скудным, да, ремесленником, хоть подмастерьем, есть надежда открыть свою мастерскую. Между тем переход на фабрику лишал его еврея всех иллюзий относительно того, что он когда-либо будет самостоятельным хозяином. Поэтому переход на фабрику считался унижением, считался позором. Правда, тут была и та помеха, что фабрикантам невыгодно было набирать рабочих с отдыхом в субботу, а не в воскресенье. Тогда бунт объявил еврейским пролетариатом и ремесленников, и мелких торговцев, и купеческих приказчиков, ведь по Марксу пролетарий всякий, кто работает по найму, и даже торговых посредников.